Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 29 декабря. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. В российской столице освящен храм в честь непобедимого адмирала, прославившего Отечество и воинским, и духовным подвигом. О церковном единстве, о проповеди веры, о пасторском душепопечительстве. Эти и многие другие вопросы были рассмотрены на собрании столичного духовенства. Соотношение канона и творчества. Работы современных изографов представлены на уникальной иконописной выставке в Москве. Теперь более подробнее об этих и других событиях. В день воспоминания зачатия праведной Анны Пресвятой Богородицы и празднования иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Москве совершил чин великого освящения храма праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутове и божественную литургию в новоосвященной церкви. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Галина Ледвина продолжит.
Пятикупольный храм в стиле Владимира Суздальской школы в Южном Бутово построен во имя прославленного русского адмирала, не проигравшего ни одного сражения на море, праведного воина Федора Ушакова. На окраине Москвы воскресный день был ознаменован важным событием. Чин великого освящения храма совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время богослужения в новоосвященном Доме Божием указом святейшего патриарха во внимание к трудам по строительству храма праведного воина Федора Ушакова игумен Дамиан Залетов, настоятель церкви, был удостоен права ношения наперстного креста с украшениями. Храм праведного воина Федора Ушакова – воинский. По благословению святейшего патриарха на приходе особо молятся о сотрудниках органов государственной безопасности, в мирное время отдавших свои жизни при выполнении служебного долга, и возводили этот храм при поддержке Федеральной службы безопасности. Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом, в котором напомнил о славных победах и жизни святого Федора Ушакова.
Святой праведный Федор Ушаков занимает совершенно особое место на небосклоне, усеянном звездами русской святости. Он действительно не был ни монахом, ни священником, хотя человеком был одиноким. Он не был ни юродивым, он не был мучеником, он принадлежал к русской элите. Но как же, находясь в этой элите, он послужил своему народу? Какие замечательные личные качества скромности, самопожертвования, любви к людям запечатлел он на страницах истории. Я понимаю, что пример святаго Федора Ушакова не может не вдохновлять тех, кто, может быть, в мирное время более всех рискует своей жизнью и более всех несет ответственность за мирную жизнь нашего народа.
Праздничное богослужение закончилось вручением высоких церковных наград. Указом патриарха особо были отмечены ветераны и действующие сотрудники Федеральной службы безопасности во главе с Александром Бортниковым. Предстоятель поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве церкви в Южном Бутово.
Дай Бог, чтобы он действительно стал местом молитвы, местом духовного отдохновения. И в первую очередь, может быть, для тех военнослужащих, которые особенно нуждаются в Божьей помощи.
В завершении святейший патриарх Кирилл упомянул об общественной дискуссии, развернувшейся в связи с обнародованием законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, и поделился своими размышлениями по данному вопросу.
В понедельник в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя прошло ежегодное епархиальное собрание московского духовенства. Предстоятель Русской Церкви является правящим архиереем Первопрестольного Града, поэтому итоговое епархиальное собрание состоялось под руководством Святейшего Владыки, который выступил с основным докладом.
В собрании приняли участие викарии Московской епархии, члены епархиального совета и советов викариатств, благочинные церковных столичных округов, настоятели и клирики приходов, наместники и настоятельницы монастырей, председатели приходских советов. В начале своего доклада святейший владыка отметил положительные изменения в церковной жизни на Украине, а также рассказал о ситуации в сфере межправославных отношений в связи с антиканоническими действиями Константинопольского патриархата на территории Украины.
А вас, дорогие отцы, прошу продолжить прилежно молиться о единстве нашей церкви, об Украинской Православной Церкви. Мы видели, как ополчились на нее стихии мира сего. Делалось все, чтобы она перестала существовать, но в каждом нашем храме за божественной литургией возносилась и продолжает возноситься молитва о наших собратьях на Украине. И вот общественно-политическая ситуация там поменялась, а церковь по-прежнему стоит и укрепляется в вере. Будем помнить, наши молитвы – неформальность. Ими созидается церковь. Крепкая молитва – вот чего Украинская Православная Церковь ждет от нас.
Часть своего доклада святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл посвятил воссоединению с Московским Патриархатом общин архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.
Произошло событие исторического масштаба. С Русской Православной Церковью воссоединилась последняя церковная структура, возникшая в русской эмиграции в годы революции и гражданской смуты в нашем Отечестве. Ныне эту трагическую страницу русской истории можно считать окончательно перевернутой. Сбылись и чаяния митрополита Евлогия Георгиевского, который возглавлял русские приходы в Западной Европе, который в далеком 1931 году писал в послании к пастве, что окормлявшиеся им приходы в Западной Европе вернутся к былому положению, цитирую, «когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской Православной Церкви. Ныне мы благодарим Бога за то, что это стало возможным, и благодарим за восстановление единства нашей Церкви».
В докладе на епархиальном собрании святейший патриарх Кирилл рассказал о своей деятельности в уходящем году, затронул тему приходской жизни московских храмов и приходской практики, а также привел основные статистические данные по Московской городской епархии за уходящий 2019 год.
На 1 декабря этого года количество храмов и часовен города Москвы составило 1198, то есть на 19 больше, чем годом ранее. Московское духовенство включает 33 архиерея, 1372 священника, 421 диакона, всего 1826 клириков, то есть на 29 клириков больше, чем год назад. Число ставропигиальных обителей остается неизменным – 15 мужских и 18 женских монастырей с 1051 насельником и 995 насельницами, включая послушников и послушниц.
Традиционно на встречах с духовенством представители Русской Церкви подчеркивают, что при всей сложности служения в современных условиях важнейшим в жизни прихода остается богослужение и проповедь Евангелия. И, конечно, никакие показатели отчетов не могут в полной мере отразить качественные изменения или состояние духовной и богослужебной жизни. Патриарх Кирилл уделил внимание вопросам душепопечения и пастырства, а в завершении поблагодарил духовенство за подвижнический труд, за творческое возделывание нивы Господней.
В среду в Красном зале Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло совместное заседание Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Совместное заседание двух органов Высшего Церковного Управления организовано впервые за столетие с целью решения церковно-канонических проблем и вопросов церковного управления, повышения эффективности планирования и рассмотрения годовых отчетов синодальных учреждений.
Представитель Русской Православной Церкви обратился к участникам заседания со вступительным словом, в котором в частности отметил, что данное заседание является особым событием в истории функционирования органов церковного управления.
Высший церковный совет был предназначен для того, чтобы решать церковно-общественные вопросы, хозяйственные, финансовые вопросы и школьно-просветительские. С тем, чтобы Священный Синод не занимался такого рода как бы горизонтальной повесткой дня, а занимался вертикалью, то есть рассматривал вопросы богословские, канонические, канонизацию святых, открытие храмов, открытие монастырей и так далее. Вот такая была программа действий, определенная соборным, поместным собором нашей церкви в 1917 году. И, как известно, действительно был создан Высший Церковный Совет, и он начал функционировать. И в 20-е годы, после соборное время, создалась традиция проведения соединенного присутствия двух учреждений – Священного Синода и Высшего Церковного Совета. Но традиция оборвалась 20 ноября 1920 года, после смерти патриарха, еще до кончины святейшего патриарха Тихона было проведено последнее заседание вот этого соединенного присутствия, а после смерти патриарха Тихона Высший Церковный Совет уже не собирался.
Патриарх отметил, что на современный Высший Церковный Совет было возложено многое из того, что входило и в повестку дня Высшего Церковного Совета времен патриарха Тихона. И нынешние события в истории функционирования органов церковного управления, происходящие в преддверии столетнего юбилея последнего заседания соединенного присутствия Священного Синода и Высшего Церковного Совета, становятся возрождением традиций.
В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве в четверг состоялось последнее в уходящем 2019 году заседание Священного Синода. В первую очередь обсуждался обширный круг вопросов, связанных с внутренней жизнью Русской Церкви. Но и вопросы межправославных отношений также были рассмотрены участниками встречи.
Заседание прошло под председательством Святейшего Патриарха Московского Сия Руси Кирилла. Открывая встречу, предстоятель обратился к членам Священного Синода со вступительным словом по повестке дня заседания.
Последнее заседание дает возможность проанализировать все то, что имело место в текущем году, и подумать о том, как мы должны строить свою церковную жизнь в следующем году. Поэтому, кроме вот формальной повестки дня, я думаю, что мы должны какое-то небольшое время, по крайней мере, уделить такого рода размышлениям, учитывая в том числе и очень непростую ситуацию, которая сложилась в семье православных церквей. Вы хорошо осведомлены о ситуации, которая возникла в связи с украинской проблематикой. И, к сожалению, украинский раскол, как это часто бывает, спровоцировал более серьезное разделение в Вселенском православии. Эту тему мы должны иметь как очень важную, потому что от решения этой проблемы зависит, конечно, будущее Вселенского православия. Каждая православная поместная церковь несет ответственность, в том числе и за общую судьбу православной церкви, за сохранение единства. Это относится и к Русской православной церкви, самой большой церкви, и по количеству епископаты, и по количеству верующих. И, конечно, нам совсем не безразлично, что происходит сегодня в семье православных церквей.
Члены Священного Синода рассмотрели вопрос антиканонических действий патриарха Александрийского Феодора, вступившего в общение с украинскими раскольниками. Отмечается, что решение о признании раскольнической структуры на Украине не было принято на состоявшемся в октябре заседании Священного Синода Александрийского Патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято предстоятелем этой церкви единолично. Решено сохранить церковное общение с архиереями Александрийской церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола. Решением Синода также приостановлена деятельность представительства Александрийского Патриархата при Московском Патриаршем престоле. А представительство Московского Патриархата при Патриархе Александрийском решено преобразовать в приход Русской Церкви в Каире. Другие русские приходы на африканском континенте получили ставропигиальный статус. Обсуждались на заседании Синода и вопросы внутрицерковной жизни. Так было рассмотрено прошение митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеймона о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия. Члены Синода удовлетворили прошение с благодарностью за понесенные труды. Ярославскую кафедру и митрополию возглавит митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, освобожденный от управления Иркутской епархией. В свою очередь, пресвященным Иркутским и Ангарским главой Иркутской митрополии назначен епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан с поручением ему временного управления Братской епархии. Члены Синода имели суждение о замещении вакантной кафедры Магнитогорской епархии Челябинской митрополии. Владыкой Магнитогорским и Верхнеуральским определено быть епископу Азовскому Зосиме, викарию Омской епархии. Епископ Троицкий и Южноуральский Пармен освобожден от управления Троицкой епархией и назначен викарием Челябинской епархии с титулом Копейский. А временное управление Троицкой епархией поручено митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию, главе Челябинской митрополии. Участники заседания также утвердили и рекомендовали к общецерковному богослужебному употреблению тексты нескольких служб и акафистов. Согласно действующему порядку, Священный Синод утвердил журналы Синода Белорусского Экзархата, Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан, Синода Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии и Синода Патриаршего Экзархата Западной Европы.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил божественную литургию в храме Тихвинской иконы Божией Матери. Всего год назад владыка освятил эту церковь, и теперь в Доме Божьем каждый день совершается литургия.
Приход Тихвинской иконы Божией Матери был образован в память возвращения чудотворной иконы в Россию. Богослужения сначала совершались во временном деревянном храме. С самого момента своего образования приход сумел объединить вокруг себя инициативных и неравнодушных людей, желающих послужить Церкви и Отечеству. При храме действуют воскресные школы для детей и взрослых, молодежное служение, издается газета прихода. И, конечно, храм всегда полон. Обращаясь к прихожанам, владыка в своем архипастырском слове особое внимание уделил необходимости благодарить Господа, принять Его в свое сердце.
Мы с вами сейчас находимся в период подготовки к великому празднику Рождества Христова. Все наши мысли сегодня должны быть направлены на том, как нам встретить пришествие в мир Христа Спасителя. Господь приходит каждый год в наши дома и в наши сердца. Готовы ли мы с вами принять Христа? Мы хотим встретить Христа, нам нужен Христос. Без Христа мы никто и ничто. Только со Христом мы имеем жизнь вечную. Поэтому наша жизнь должна быть направлена, имея храм теперь, к богопознанию. Мы должны больше и больше проникаться богопознанием. Потому что в этом цель нашей жизни – знать истинного Бога Иисуса Христа. В этом заключается вечная жизнь.
На молитвенную память митрополит Варсонофий подарил храму Евангелие. За усердное служение церкви клирик храма священник Владислав Малышев был награжден медалью апостола Петра.
В Воронеже состоялось открытие мемориальной доски государю Николаю II. На церемонии присутствовали представители власти, общественности и духовенства. Чин освящения памятного знака совершил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Мемориальная доска расположилась у здания Дома молодежи на проспекте Революции. Именно здесь, на базе бывшей Мариинской гимназии, в годы Первой мировой войны размещался военный госпиталь. Находившихся в нем солдат на лечении посетил император Николай II, который в 1914 году побывал в Воронеже. На доске изображен портрет царственного страстотерпца, а также текст телеграммы с благодарностью, которую отправил император губернатору Георгию Петкевичу после своего пребывания в Воронеже. Его императорское величество государь-император Николай Александрович не только посетил местных воинов, но и оставил им заповедь – помнить о людях, которые являются самым большим достоянием нашей Родины.
Но те уроки прошлого были для нас преподаны не зря. Мы должны ими пользоваться, и мы должны всегда иметь в виду и веру государя, и его преданность народу, и преданность народа России государю. И дай Бог, чтобы эта вера основана была на вере Христовой. Дай Бог, чтобы наши традиции православные были бы нам примером и путеводной звездой в нашей жизни.
Митрополит Волгоградский и Камышинский Федор и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совместно проинспектировали ход строительных работ на соборе Александра Невского. Их сопровождали члены попечительского совета, представители епархии и специалисты. Было принято совместное решение установить крест на главном куполе собора к Пасхе, то есть в апреле 2020 года. Это шестиконечный византийский крест высотой 6 метров, изготовленный по индивидуальному проекту из особой нержавеющей стали под золото с включением элементов белой полировки. Он уже прибыл на стройплощадку. С Строительство грандиозного церковного сооружения и парка рядом с ним ведется исключительно на пожертвования жителей и предприятий области, а также благотворителей из других регионов России. Собор, без сомнения, станет центром притяжения для волгоградцев и гостей города, вокруг которого будет формироваться общественное пространство.
Желание участвовать в воссоздании, строительстве храма Александра Невского у множества людей огромное. Мы со своей стороны создаем не только сам храм, но, что очень важно, храм становится таким родоначальником создания современного сквера и парка здесь, в центральной части города, который будет также в полном объеме сдан к 2021 году.
Я очень хочу сказать слова благодарности Андрею Ивановичу за его принципиальный подход, который основывается на качестве работ, на том, что все работы идут с опережением. Для строителей это, как бы сказать, не всегда свойственно. И огромные колоссальные средства вложены, еще нужно много инвестировать, мы это прекрасно понимаем. И то, что храм будет ансамблем в городе с благоустроенной территорией, это очень важно, потому что храм делается для людей, для жизни, для будущих поколений.
В Алма-Ате состоялась церемония вручения премии имени митрополита Иосифа Чернова. Торжество прошло в Духовно-культурном центре Православной Церкви Казахстана. О том, кто удостоился церковной награды, расскажут наши коллеги.
Премия учреждена Синодом Православной Церкви Казахстана в сентябре 2016 года для поощрения деятелей науки, культуры и искусства, а также тружеников, подвязающихся на поприще духовного просвещения подрастающего поколения и в социально-благотворительной сфере. Премия присуждается как отдельным лицам, так и организациям.
Судьба Православной Церкви и народа неотделима от нас, от нашей ответственности за их будущее настоящее, от нашего стремления внести свой вклад в их развитие и процветание, решить важные задачи, которые стоят сегодня перед православием, перед нашей страной, можно только все вместе, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для этого все возможное. Такая преданность своему призванию, высокий профессионализм, инициативность, способность неустанно идти вперед к новым свершениям на поприще духовно-нравственного воспитания детей и молодежи отличает сегодня лауреатов.
В этом году к награждению представлены 4 номинанта. Петропавловская гимназия имени преподобного Сергия Радонежского, директор-епископ Петропавловский и Булаевский Владимир. Гимназия отсчитывает свою историю с 1992 года, когда при храме во имя всех святых была организована воскресная школа. Вскоре по инициативе священнослужителей и родителей учащихся воскресная школа была преобразована в православную гимназию. Летом 2001 года учебное заведение прошло государственную регистрацию в органах юстиции. Школа работает в режиме полупансиона. В гимназии выполняется государственно-образовательный стандарт, преподаются предметы, предусмотренные классическим образованием. Детский дом «Солнышко» православной обители милосердия, руководитель протоиерей Евгений Боболев. В 1991 году в пригороде Алма-Аты под эгидой Алма-Атинской епархии был создан Центр социальной защиты с приютом для детей-сирот и домом престарелых. Центр получил название «Обитель милосердия имени преподобного Сергия Радонежского». Все, кто живет в обители, получают духовную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Центральная воскресная школа Алма-Атинской епархии при Никольском соборе города Алма-Аты. Директор Галина Васильевна Черепанова. Школа существует с июня 1991 года. В 2010 году она обрела новое здание, уютное, красивое, с удобными светлыми аудиториями. Его подарил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В школе преподаются Новый Завет, катехизис, литургика, история церкви. Учащиеся осваивают народные ремесла и церковное рукоделие, занимаются пением, изобразительным искусством. Еще один номинант – частный детский дом «Светоч» в селе Малотимофеевка Акмолинской области, директор Лилия Вениаминовна Соловьева. В детском доме существует школа, обучение в которой идет по учебному плану. Здесь работают 15 сотрудников с высшим и специальным средним педагогическим образованием. В школе оборудованы кабинеты математики, русского языка, литературы, казахского языка. Есть столовая, художественная и швейные мастерские, мастерская по обработке древесины. Митрополит Александр вручил всем лауреатам дипломы и премиальные сертификаты.
Ко дню памяти святителя Спиридона Тримифунского по ходатайству главы Омской митрополии из Греции в Омск доставлена икона святителя Спиридона и тапочек с мощей этого великого святого. Подробнее о встрече святынь и о традиции, связанной с обувью святого, расскажут наши коллеги.
Святыню торжественно встречали в Успенском кафедральном соборе глава Омской митрополии, митрополит Омский и Таврический Владимир, епископы, духовенство и прихожане митрополии. За добродетельную жизнь святителя Спиридона Господь чудесным образом удостоил мощи святого нетлением. 1700 лет его мощи сохраняют свойства живой плоти, температуру человеческого тела и вес взрослого человека. После молебна святителю Спиридону митрополит Омский и Таврический Владимир рассказал о славных делах и почитании этого великого святого христианской церкви 3-4 веков, совершившего множество чудес.
К нам прибыла икона святителя Спиридона Тримифунского и один из его тапочек, который находился на его ноге с августа по декабрь этого года. Как мне сказали, что бывает 3 или 4 раза в год меняют тапочки святителя Спиридона, потому что они разнашиваются. И вот один благодетель заказал нам эту икону на Афоне, где ее написали, и будет находиться в нашем храме, если вы сможете сюда приходить, прикладываться к иконе. Он всем очень много помогает. Давайте вот будем почаще приходить к нему, прикладываться, просить его.
По сей день тапочки святого изнашиваются, свидетельствуя о том, что святитель Спиридон, странствуя, помогает людям. Несколько раз в год святого переобувают, а изношенные тапочки, как великую святыню, передают верующим.
Мы приехали с Исилькуля, как только услышали, что сегодня привозят икону, и только здесь узнали, что привозят еще и тапочек, мы в таком были восторге, и мы посчитали очень нужным и обязательным приехать и приложиться, поблагодарить и попросить Спиридона Тримифунского, потому что он большой помощник во всех нуждах, житейских, семейных, в работе, ну, во всем. От сердца попросишь, и во всем поможет.
На следующий день, ко дню памяти Спиридона Тримифунского, митрополит Омский и Таврический Владимир совершил литургию в соборе Успения Пресвятой Богородицы города Омска, где святыня будет находиться постоянно, и образ святого будет служить людям примером любви к ближним.
В гильдии храмоздателей открылась выставка современной иконы из коллекции Спаса Преображенского Валаамского монастыря. Многие произведения показаны широкой публике впервые. В экспозиции можно также увидеть коллекцию гильдии храмоздателей, которая объединяет специалистов и мастеров в области сакрального искусства, а также священнослужителей с архитектурным или художественным образованием. Сюжет Галины Ледвиной.
В гильдии храмоздателей представлена большая часть богатой коллекции Валаамского монастыря. Это работы ведущих современных иконописцев. Привез их с архипелага епископ Панкратий, наместник обители. Владыка – архитектор по образованию, поэтому у него к искусству отношение профессиональное. По его словам, современная иконопись в лучших своих проявлениях показывает, как может соотноситься канон и творчество.
На данном этапе развития современной иконописи уже некоторые мастера уже готовы к тому, чтобы самим уже открывать, самим уже становиться творцами канонов, новых канонов. Вот, то есть, чтобы они уже не просто копировали, не просто, так сказать, воспроизводили то, что, вот как часто говорят заказчики, мне нужно в византийском стиле, а мне, пожалуйста, тренировка, а мне, пожалуйста, под Дионисия. Это плохо. Икона ведь все-таки не только объект поклонения, не только, так сказать, вот, богослужебный, так сказать, предмет литургический, но и искусство. И вот именно эта сторона меня тоже интересует. Мне тоже она кажется очень важной, чтобы можно было художникам развиваться.
Их иконы и росписи украшают храмы по всей стране и за рубежом. каждый имеет свою неповторимую авторскую манеру. Но вместе с тем это иконописцы, прочно укорененные в традиции. Это мастера, сочетающие духовность и профессионализм. Один из самых известных, Алексей Соколов, писал в древнерусском стиле.
Ориентиры у него были именно 15-16 столетия. Это расцвет русской иконописи. И он настолько проник в секреты древних мастеров и сумел их воплотить в современности, что на его образы хочется молиться.
Целый ряд икон Ирины Зарон. В монохромной гамме она достигает уровня высокой духовности. Скромные, на первый взгляд, образы сосредотачивают и зовут к молитве.
Необыкновенные образы отца Андрея Давыдова из Суздали, мастерская. И он проник вот в древнюю такие технологию именно инкаустики. Это живопись восковыми красками по дереву, и они как бы светятся изнутри. Это очень древняя техника. И он один из немногих, кто ею владеет.
Выставка – это совместный проект. Помимо икон, гильдия храмоздателей показывает свою коллекцию.
Каждый четверг в 5 часов вечера сюда можно приехать и ознакомиться и с этой коллекцией, и с работами мастеров, собрания мастеров гильдии храмоздателей, и получить, на мой взгляд, такой общий срез состояния современного церковного искусства в его, скажем так, лучшем проявлении.
Через несколько месяцев коллекция икон будет размещена в зимней паломнической гостинице Вламского монастыря. До мая 2020 года работы ведущих современных иконописцев можно увидеть в Москве в гильдии храмоздателей.
В эти дни церковь Вознесения Господня 16 века в Московском музее-заповеднике Коломенское отмечает юбилей – 25-летие включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Чем была ознаменована эта дата, расскажет Эльвира Гордеева.
Один раз в году в особо торжественные дни, связанные с историей музея-заповедника Коломенское, здесь проводятся мастер-классы по реставрации, когда посетители музея, взрослые и дети, могут стать свидетелями реставрационной мастерской, процесса возвращения к первообразу предметов русского церковного искусства из фондов музея.
Сегодня реставраторы икон покажут, как реставрируются древние иконы. А собрание нашего музея насчитывает более 2000 памятников древнерусской иконописи, которые поступили в музей еще в 1920-е и 30-е годы, когда в стране закрывались многие храмы и монастыри, а вот это культурное наследие нашей страны сохранялось и бережно сохраняется в российских музеях.
Иконы попадают на стол реставратора подчас в виде черных досок, когда даже трудно понять, что на них изображено. Как археолог, раскапывая землю, находит некую ценность, так и реставраторы с помощью специальных растворителей, микроскопа, других приспособлений, слой за слоем, удаляя более поздние поновления, открывают под олифой, почерневшие от времени, авторский красочный слой древних памятников 17, 16, а иногда и 15 века.
На каждый музейный предмет, на каждую икону реставраторы заводят научный паспорт, где как врачу больного записывают всю историю болезни, историю его лечения, так реставратор записывает все, что он делает с иконой. Мало того, каждый этап реставрации фотографируется. А еще мы делаем рентген, а еще мы делаем исследования в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах.
Как предметы старины приобретают свой первоначальный облик, школьникам рассказывает художник-реставратор. На столе икона 18 века «Спас на Убрусе». Екатерина Машкова ватным тампоном с растворителем аккуратно счищает потемневший верхний слой на святом образе, раскрывая гостям секреты этой тонкой и кропотливой работы. И рассказывает детям, как она пришла в профессию.
Мы это все изучали и давали экзамен. То есть сначала я это все должна была хорошо знать в теории. Вот, только после того, как я успешно сдала экзамен под руководством Екатерины Александровны, только когда она сидела рядом со мной и сначала показывала мне каждый этап, который она делала, я под ее присмотром начинала реставрацию.
Юные посетители музея Коломенское из рассказа научных сотрудников и видеопрезентации узнали много любопытных подробностей, как о процессе изготовления икон, так и их реставрации.
Я понял, как пишутся иконы и как они создаются. Меня удивило то, что в использовании минералов в красках. Я думал, что там будут использоваться обычные растения или какие-нибудь натуральные вещества, а не минералы.
А меня удивило еще, что и для дерева, просто чтобы нарисовать икон, надо очень долгое время. А не просто взял и нарисовал. Что опускает воду в печь и все остальное.
В этот же день в атриуме музея-заповедника Коломенское прошел еще один мастер-класс по реставрации изделий из белого камня.
В Государственном историческом музее в Москве проходит выставка «За службу и храбрость 250 лет ордену Святого Георгия», посвященная юбилею самой почетной военной награды Российской империи. Наш корреспондент Эльвира Гордеева интересовалась подробностями о представленных экспонатах.
Ордену Святого Георгия, учрежденному императрицей Екатериной II в 1769 году, было суждено на века стать национальным символом России. Его история овеяна ратной славой Отечества. Орден стал первым в российской наградной системе, присуждаемой не только представителям знати, но и всем военным, проявившим особое мужество на службе. На выставке представлено несколько сотен наград, и за каждой история подвига, судьба конкретного человека.
На выставке представлены более 500 экспонатов из нескольких музейных организаций. Это Гохран Российской Федерации, Музей Московского Кремля, Рязанский архитектурный музей-заповедник. И, кроме того, несколько частных лиц, которые передали свои награды для выставки.
Помимо самого ордена и знака отличия военного ордена, к Георгиевской награде относились золотое оружие с надписью «За храбрость», георгиевские знамена и штандарты, георгиевские серебряные трубы и рожки. Один из самых знаковых экспонатов – комплекс наград Александра Васильевича Суворова, его орденская лента и звезда, которые относятся к концу XVIII века.
Это так называемая шитая звезда, которые использовались как раз в конце XVIII века. Это кожаная основа, на которую нитками нашивались серебряные пайетки, серебряная канитель, блестки, и в центре делалась вышивка шелковыми нитями.
Еще один любопытный экспонат выставки – солдатский френч времен Первой мировой войны с наградной колодкой. Среди прочих на ней орден Святого Георгия.
В связи с нехваткой драгоценного металла в стране, орден Святого Георгия, как и прочие российские ордена и медали, начинают изготавливаться из недрагоценного металла. Предполагалось, что после окончания войны, естественно, победоносного, драгоценный металл перестанет быть дефицитом, и все эти предметы будут заменены на золотые и серебряные, какими они были до 1916 года.
На выставке практически все виды награждений георгиевскими наградами, в том числе хранящиеся в историческом музее награды 16 кавалеров ордена. Среди мультимедийных экспонатов представлен экран с онлайн-викториной. Все посетители имеют возможность, познакомившись с выставкой, проверить свои знания и узнать еще больше об истории ордена Святого Георгия. Экспозиция продолжит свою работу до 28 февраля 2020 года.
Традиционный детско-юношеский турнир памяти Александра Васильевича Суворова прошел в поселке Быково Раменского района Подмосковья на территории храма Воскресения Христова. В соревнованиях по военно-прикладным видам спорта приняли участие 23 детско-юношеские команды воскресных школ, кадетских классов, православных гимназий и детских интернатов, рассказывает Эльвира Гордеева.
Четыре раза в год на протяжении последних 5 лет для участия в военизированных сборах памяти Александра Суворова в Воскресенском храме в Быково собираются детско-юношеские команды не только Раменского благочиния, но и Москвы, Подмосковья, соседних областей. Спортивный праздник всегда предваряет совместная молитва. Богослужение возглавляет отец Олег, настоятель Воскресенского прихода. Его трудами и чаяниями здесь ведется большая работа по духовно-нравственному воспитанию будущих защитников Родины. После литургии – общее построение. Если в прошлом году в соревнованиях участвовало 15 команд, то в этом уже 23. Отец Олег 5-й год подряд находит возможность принимать на приходе такое количество детей, несмотря на скромный бюджет. Нужно ведь и состязательные площадки обустроить, и привлечь энтузиастов судей, и наградной арсенал подготовить.
Равняйсь! Смирно! Равнение на!
Начальник штаба Юрий Карпов докладывает руководителю сборов о готовности команд. После водружения флага перед началом состязательной программы по православной традиции проводится молебен. Отец Олег благословляет команды и обращается к ребятам с пастырским напутствием.
Нет больше счастья для русского человека, чем пролить свою кровь в русскую землю. Суть христианства – отдать свою жизнь. Поэтому вот вспомним тех, которые на валах Измаила положили свои головы, и под Москвой, по Смоленском, которые, как и в Вязьме, и в Брянске.
Участники акции почтили память погибших героев, на поле брани положивших свои жизни за веру и отечество.
Флиф! Флиф! Флиф!
Во время турнира будущие защитники Отечества показали свои навыки в преодолении полосы препятствий протяженностью в 400 метров, силовых упражнениях, разборке и сборке автомата Калашникова, метании саперной лопаты, стрельбе в специально оборудованном тире. Чтобы показать результаты, команды перед турниром усиленно тренировались.
Мы разбирали автомат, собирали противогазы, одевали, стреляли из лазертака. Вот. Так и готовились постепенно. Вот. И мы приехали за честь школы побеждать, конечно.
Стрельба по мишеням всякий раз вызывает огромный интерес не только мальчиков, но и девочек.
Стрельба производится из ружья, два стрелка, и из пистолета, два стрелка. Зачет, значит, три выстрела пробных и пять зачетных выстрелов. Радостно, что детишки в общей сложности своей очень уже натренированы. И, по крайней мере, видно, что они не первый день занимаются стрельбой.
Но наибольшее внимание в турнире традиционно уделяется этапу викторина на знание отечественной истории и основ православия.
Декабрьский наш турнир традиционно посвящен Дню воинской славы, взятия Александром Васильевичем Суворовым крепости Измаил, 1790 год. Вот. И битве под Москвой. Подвигу подольских курсантов и Смоленскому сражению. Вот из таких этапов будет состоять историческая викторина.
По результатам соревнований команды были награждены грамотами и подарками. Проигравших не было, ведь каждый такой турнир призывает мальчишек работать над собой, совершенствовать знания и умения во славу Отечества. Следующий турнир пройдет в феврале и будет посвящен Дню защитника Отечества.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 31 декабря – прославление праведного Семена Верхотурского Меркушинского. 1 января – мученика Ванифатия, преподобного Ильи Муромца, княжеского воина-дружинника и инокопечерского монастыря. 2 января – праведного Иоанна Кронштадтского, иконы Божьей Матери, спасительница утопающих. 3 января – день памяти святителя Московского Петра, всей России чудотворца. 4 января – великомученицы Анастасии Узорешительницы. 6 января – на вечере Рождества Христова, рождественский сочельник. 7 января – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. На этом время нашей программы подошло к концу. С наступающим Новым годом! Всего вам доброго!